Дорогие друзья, вас приветствует отдел аудиослужения «Христиан Веры Евангельской». С радостью предлагаем вам проповедь Евангелия. Мы верим, что она принесет вам мир, счастье и Божье благословение.
Я представлю, меня зовут Виктор Федоров, мне 40 лет, я бизнесмен, владею 2 заводами, был членом президентского совета Украины. Вот вкратце такой, я раб ваш, я такой же перед Христом, как и вы, Бога нету, Он не смотрит на лица, Бог смотрит на смиренное и сокрушенное сердце. Другого взгляда Господа Бога нет. Я благодарю Господа Бога, что из миллиардов людей, живущих на этой планете, Он избрал меня на покаяние. Это не мои слова, это записано в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца, во имя Мое Он дал вам». Вы знаете, братья и сестры, я родился в семье верующих, в евангельской семье, но я не шел к Господу Богу. Вы знаете, я всегда считал, что я успею. Я считал, что Господа можно избрать, и в любой момент можно покаяться. Но я ошибался, и Господь Бог допустил так, что 38 лет, моих сознательных лет, я не жил с Господом. И благодаря только милости Господней, я остался на этой земле в живых, и могу сегодня стоять у вашей церкви и свидетельствовать и прославлять великое имя Иисуса Христа. Милый мой друг, если ты считаешь, что так можно спокойно покаяться перед Господом, ты ошибаешься. Нужно искать лица Господня, и Господь однозначно придет в твое сердце. Почему так бывает? В Библии написано, Бог есть любовь. И если Он есть любовь, Он никогда не приходит насильно в твое и в мое сердце. Только дьявол приходит в наше сердце, приносит алкоголизм, наркотики, болезни и все другие проблемы. А только Иисус нежно стучит в сердце и говорит, «Виктор, упусти мое сердце», как написано в Откровении в 3 главе, в 20 стишке. «Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Если ты на этом месте никогда не каялся перед Господом Богом, может ты из дочь или сын родителей верующих знай, что спасение по наследству никогда не передается. Ты лично должен предстать перед Спасителем, ты лично должен покаяться перед Ним и попросить прощения за все грехи, которые ты совершил в этой жизни. Потому что когда ты родился, ты уже родился с генетикой греха, начиная от Адама и Евы. Как написано в Римлянам, что все мы согрешены и лишены славы Господней. Поэтому, милый мой друг, Господь Бог избрал тебя на покаяние. Я могу тебе сказать это от Господа. Господь Бог бросил жребий в твою и мою сторону в той минуты, когда ты начинаешь слушать это святое слово. Вы знаете, я родился в семье, нас было 8 детей, 3 умерло, это 5. Я родился неполноценным ребенком, обычно в жизни таких людей называли лилипутами. Мне было 15-18 лет, у меня был рост 1 метр, то есть я в 1,5 раза был меньше. И как часто дьявол меня через людей доставал, когда я шел по улице, люди показывали пальцы, мог ребенок обернуться и сказать, «Мама, мама, посмотри, лилипут пошел». Вы знаете, я сцепливал зубы, чтобы не заплакать. Сердце мое плакало. Сердце мое разрывалось. Но когда родители звали меня за Господом, я отказывался. Почему? Потому что я считал, что они штунды, фанатики, они ненормальные люди. И я хотел уехать со своей семьи, потому что я считал, что мне они не дают свободу, внутреннюю свободу. И вы знаете, Господь Бог допустил, чтобы я уехал из семьи. Мне было 15 лет, я закончил 8 классов с отличием, и я поехал поступать в Ровенский сельскохозяйственный техникум на бухгалтерский факультет. Я не готовился к экзаменам, потому что у меня было с отличием, но когда я приехал, все места без экзаменов были заняты и говорят, Если хочешь учиться в нашем техникуме, тогда пиши заявление на строительный факультет, и мы тебя примем. И вы знаете, я написал. Я прошел в общежитие и думаю, Господи, как же я буду со своим ростом метром или 1.15 м лазить по строительным кранам? Какой же с меня строитель? Вы знаете, я даже не молился. Но Господь Бог всегда подавал мне руку помощи, когда я даже только хотел подумать о той или другой проблеме. Заметьте, все, что я буду рассказывать, я тогда был неверующий. Поэтому, милый мой друг, если ты неверующий и думаешь, что тебе фортуна везет в жизни, ты глубоко ошибаешься. Благодаря молитвам твоих матерей и отцов, Господь Бог сохраняет тебе жизнь до той минуты, когда ты предстанешь перед лицом Его и скажешь молитву покаяния. Потому что Господь Бог любит тебя. Господь Бог хочет, чтобы ты славил Его великое имя. Меня вызвали после обеда в техникум и сказали, мы созвонились с министерством, выделили еще одно место, и ты зачислен на бухгалтерский факультет. Вы думаете, я прославил Господа Бога? Нет. Я считал, что это не милость. Я считал, как обычно считают молодые люди, что это фортуна. Поверь, милый мой друг, я очень много считал, что я буду рассказывать, что это фортуна. Но это была милость Господа Бога. Я всегда принимал помощь от Господа Бога, и каждый раз я отрекался, как отрекался Петро. И в продолжении своего свидетельства я хочу зачитать Евангелие от Иоанна, глава 18, стишок 15 и ниже. Я буду читать выборочно. «За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику, и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне за дверями». Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал придворнице и вел Петра. Тут раба придворница говорит Петру, «И ты не взул учеников ли этого человека?» Он сказал, «Нет». Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал, «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. Я думаю, что мы все знаем эту историю, которую я зачитал со Святого Евангелия. Точно так же, каждый раз, когда Господь Бог подавал мне руку помощи, и я прекрасно понимал, что никто другой, как только Господь Бог выходил мне навстречу, я принимал эту помощь и отрекался, как отрекался Петр. Я не знал Господа. Да, действительно, я получил долгожданную свободу в кавычках. Я начал пить, я начал курить, я начал вести ненормальный образ жизни. О Боге я даже не вспоминал. Почему? Мне было нормально. Родители меня не контролировали. Я считался свободным человеком. И моя жизнь начинала катиться все ниже, ниже в алкоголизм. Я начинал спиваться в возрасте уже 15-16 лет. Почему? Потому что дьявол доставал, и я утешение находил в алкоголизме. И если ты, милый мой друг, пьешь алкоголь и думаешь, что в алкоголе есть выход, ты глубоко ошибаешься. Потому что ты можешь найти выход на 5 минут, когда ты пьешь стакан с водкой. Но после того, когда приходит время похмелья, ты прекрасно понимаешь, что придет та депрессия, о которой ты знаешь ты и знаю я. И вы знаете, я не искал Господа Бога. Я закончил техникум, работал главным бухгалтером и мечтал поступить на юридический факультет в университет Шевченко. Представьте себе, когда человек рождается в такой семье. У меня мама не закончила ни одного класса, не было ни связей, ни денег, чтобы дать взятку. Как я мог поступить на юридический факультет? Я поступаю раз, не поступил. Я поступаю второй раз, не поступил. И вот я вспоминаю, что у меня верующая сестра и Господь Бог устраивает так, что моя сестра звонит мне. И я ей говорю, Надежда, вот ты говоришь, что есть Господь Бог, ты говоришь, что Бог живой. Так почему я такого маленького роста? Почему на меня люди показывают пальцами и говорят лилипут? Почему я третий раз поступаю на юридический факультет и не могу поступить? И все почему, почему? Как часто, брат и сестра, как часто, милый мой друг, мы предъявляем счета Господу Богу и считаем, что во всех наших проблемах виноват Господь Бог. А взывал ли ты хоть раз? Взывал ли ты хоть раз Господу Богу? И я уверен, если ты искренне воззовешь, во время этого свидетельства и призовешь имя Иисуса Христа, Он нежно и ласково постучится в твое, как постучался в мое сердце, и я уверен, что ты отдашь свое сердце Господу. Я не обещаю тебе с Христом роз. Будут розы и будут шипы. Но эти шипы будет нести вместе с тобой пронзенная рука Иисуса Христа. И вы знаете, моя сестра не знала, что ответить. Почему? Потому что был такой случай, когда я к ней приехал в Ровно. Мы пошли на базар. Продавщица на асфальте разложила вещи и продавала. И я пришел, знаете, к кофточке, стал начал рассматривать вещи. А эта продавщица подумала, что я хочу своровать какую-то вещь, потому что я был похож на ребенка, и говорит: «Мальчик, чего ты тут крутишься? Что тебе нужно? Отойди». И вы знаете, я чуть не заплакал, моя сестра посмотрела, моя сестра плакала. Она не знала, как мне помочь, поверь, брат и сестра. Когда к тебе приходит боль, комплексы неполноценности, это еще хуже, чем какие-то другие физические недостатки. Моя сестра сказала: «Я не знаю, что тебе ответить. Я попрошу, чтобы церкви помолились, и я тебе отвечу». Через неделю моя сестра мне позвонила, она сказала, что в Ровенских церквях было заявлено молитвы. Господь Бог поднял пророка, подвел к моей сестре и сказал: «Твой брат в этом году поступит на юридический факультет и вырастет настолько, насколько он хочет». И когда она мне начала говорить это по телефону, я начал кричать в телефон: «Надежда, нет, нет, мне много не нужно. Если твой Бог живой, пусть он мне даст хотя бы 151 сантиметр». Почему я просил 151 сантиметр, мужчины поймут. С ростом 151 сантиметр берут в армию. Мне нужно просто было снять комплексы неполноценности. Действительно, как сказал Господь Бог через пророка, в этом году я поступил на юридический факультет. Вы думаете, я прославил Бога? Нет. Я подумал: «О, мне обратно повезло, я такой умный, я 3 года готовился, и наконец я поступил на юридический факультет. О Господе я даже не вспоминал». И вот со справкой о здоровье я решил списаться с физкультуры в университете. Наш заслуженный мастер спорта по борьбе был такой Валерий Дятковский, выстроил 176 человек, шел и говорит: «Ты, ты, ты», и подходит ко мне последним: «И ты, завтра на борцовский ковер». Все с меня начали смеяться, ну представляете, этот мальчик ростом 135 сантиметров будет борцом. Все начали хохотать. Он отпустил всю группу и говорит: «Ну что, плакать будешь?» Говорю: «Конечно буду. Зачем вы меня оскорбляете?» Он говорит: «Я тебя не оскорбляю. Ты хочешь стать мужчиной?» Говорю: «Кто не хочет? Тогда завтра на борцовский ковер». Я не знал, что это была воля Господа Бога. Я не знал еще тогда, что Господь Бог решил мне добавить тот рост, которых я просил, это 151 через спорт. И вы знаете, как часто мы любим детям, когда они маленькие, делать зарубки возле дверей, чтобы через год посмотреть, насколько ребенок вырастет. И точно так же кто-то из молодых людей решил пошутить, но это была первая пророческая зарубка. Меня подвели к шведской стенке, сделали зарубку, мерили 135 сантиметров и сказали: «Ну давай». А у меня была такая уверенность, я сказал: «Вот я вырасту и все, я вырасту и все». Через определенное время мне этот заслуженный мастер спорта приносит статью заслуженного чемпиона мира Ахметова. У него был рост 163, а для прыгуна в высоту это маленький рост. Он разработал систему и дорос до 190. И мне попадает эта статья. Я взял эту статью, переделал и начал заниматься. Проходит год — 4 сантиметра. Проходит второй — 4 сантиметра. Проходит третий — 4 сантиметра. Проходит четвертый, мне стало 26 лет, я начал заниматься ростом с 22 до 26, когда люди уже не растут, смерился 151 и бросил. Мне иногда люди говорят: «Виктор, а что ты так мало попросил Господа роста?» Вы знаете, Господь Бог знает, что давать тебе и мне, брат, сестра, потому что в данном случае Господь Бог знал, что произойдет еще один случай в жизни, и этот низенький рост спасет мне жизнь. Вы думаете, я прославил Господа Бога? Нет, я Бога не искал. Я закончил юридический факультет, я начал заниматься бизнесом, у меня появилось на 5-м курсе первого кооперативного кафе, я о Боге не вспоминал. В 93-м году я становлюсь членом президентского совета, был такой совет промышленников и предприниматели при президенте Кравчуке, в который я входил, и в этот же совет входил нынешний президент Кучма. И вы знаете, я уже летал в облаках. Ну как же, член президентского совета, ну как же, богатый человек, при чем тут Бог? Вы знаете, когда у нас, кажется, все удачно в жизни, мы думаем, что мы такие умные. Но давайте почитаем Библию, где написано четко, что наша мудрость не стоит ничего против премудрости Господа Бога. И я не вспоминал о Боге. Я продолжал пить алкоголь. И я начал спиваться. Вы знаете, я вам расскажу два только случая, как Господь Бог спас мне жизнь, и как Господь Бог мог не раз меня сохранить. Когда я пьяным лежал в снегу и не раз мог замерзнуть, я расскажу два случая. Первый случай. Есть такой Александр, мой товарищ, и мы с ним поехали с деньгами погулять в одно заведение. И когда мы выходили, этот подвинул нам типа попутный автобус, мы сели в него и начали ехать. Мой друг был пьяный и начал драться. Эти рекетеры решают, малого выбросим, потому что он не дрался, а его друга убьем. И вы знаете, я первый раз стал на колени. Это было первый раз на колени, я стоял не перед Богом, а перед бандитами. Я стоял и говорил: ребята, я вас очень прошу, я вас прошу, не убивайте моего друга. Но никакой помощи не было. Мне начали выбрасывать с автобуса, я цепился в пазики, за поручни при выходе. Но открылась дверь, и удар был сапогом мне в лицо, и я вылетел. Я лежал во враге, я не знаю, сколько я лежал. Я проснулся и начал бежать на свет Киева. Я прибежал в Киев и попал на общественный пост порядка, есть такой там дружинник. Я начал кричать: спасите, спасите моего друга. Когда мне начали говорить, какой номер автобуса, что я мог сказать? Но через определенное время приходит мой друг, весь отравленный, ему оставили жизнь. Я тогда только понял, когда прошло время, что Господь Бог, когда я просил за моего друга, Бог вступился за меня и за него. Но я не прославил Бога, я от него отказался, как отрекался Петро. И моя жизнь дальше продолжалась с алкоголизмом. И вот был случай. В свое время я встречался с девушкой в студенческие года, и она за меня не вышла замуж, потому что я пил алкоголь. И вот мы летим в Петропавловск-Камчатский, она мне в самолете говорит: говорит, Виктор, ты знаешь, я вышла замуж. Я не вышла за тебя замуж, потому что ты алкоголик. И вы знаете, мне так было тошно. Мы прилетели в Петропавловск-Камчатский, и, как говорится, в миру есть так называемый треугольник. Я, девушка-то ее муж, мы встретились, и знаете, так по-мужски, как говорят в кавычках, выпили, ну, разговаривали по бутылке или две водки, и я ушел. И я тот вечер решил, что мне моя жизнь недорога. Ну как же, я спиваюсь, у меня уже не идет бизнес, меня бросила девушка, я не могу бросить пить, и я решил покончить с собой. В Петропавловск-Камчатске я жил на 5-м этаже, я поднялся к себе на этаж, я открыл окно, встал на подоконник, и я уже прыгнул. Но какая-то сила столкнула меня обратно вовнутрь. Вы знаете, я покрылся холодным потом, и я не знал, что произошло. Я ж прыгал, и я очутился в комнате. Вы знаете, я тоже не прославил Бога. Стояла водка, я налил водки, выпил и обратно ляг спать. И так моя жизнь продолжалась. Но я прекрасно понимал, что я так дальше жить не могу. Что-то моя жизнь с алкоголизмом все дальше и дальше, это ведет меня во враг. И вот когда-то ночью я первый раз воззвал Господу Богу. Это была не молитва, это был крик души. Я сказал: Господи, если ты живой Господь, которому поклоняются мои родители, дай мне силы и бросить пить. Исцели меня, Боже. Ты видишь, что мне не помогает нарколог. Ты видишь, Господи, что мне не помогают врачи. Помоги мне, Господи. И вы знаете, за 10 лет до покаяния Господь Бог услышал мою молитву. Проходит месяц, не пью, второй не пью, третий не пью, четвертый не пью. На четвертый месяц думаю, ну уж пора напиться, думаю, что-то ж ненормально. Я начал ходить по компаниям, где пьют спиртное, обратно не пью. И я понял, что я бросил пить. Вы думаете, я прославил Бога? Нет, я не прославил Бога. Я начал вести мирской образ жизни, появились деньги, появилась какая-то политическая власть, были связи и так дальше. А Господи я не вспоминаю. И вот случилось то в жизни, когда Господь, если мы не идем к Господу, когда Господь допускает в нашей жизни тот или другой случай, что, милый мой друг, ты и я посмотрел в небо, что там только спасение и счастье. 1993 год. За 7 лет до покаяния под Бобруйском, в 12 часов ночи я на водителя говорю: «Александр, мне завтра работать в Минске, я пойду посплю, а ты это веди машину». И вот благодаря моему низенькому росту, то, что мне Господь Бог дал 151 сантиметр, я ляг в Саабе, как раз хватает места, чтобы я лежал и спал на заднем сиденье. И впереди стояли высокие кресла, когда я попал в аварию, а они не дали мне вылететь наперед, чтобы я попал именно, где шел удар. И кажется, я только уснул и слышу крики водителя: «Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, вы живы?» Я открываю глаза и говорю: «Саша, в чем дело? Почему мы стоим?» Я вижу, что машина начинает тонуть, и я уже почти в воде. И здесь у меня начался инстинкт самосохранения. Я перелез наперед и вижу, не так стоит машина. И первое, что бросает мне дьявол мысль, он говорит: «Смотри, там тебе 4 канистры в багажнике, сейчас рванет твоя машина». И вместо того, чтобы успокоить водителя, я начал кричать: «Саша, Саша, вытяни меня с этого гроба, потому что рванет машина. Вытяни меня с этого гроба». И когда он меня достал с этой машины, он мне рассказал, что случилось. Он на скорости 150 километров не вписывается в поворот, и машина сбивает столбики. Он вылетел с машины. Машина начинает кувыркаться, переворачиваться на кузов. Со скоростью 150 километров пролетает 100 метров, перелетает через небольшую речушку и ударяется в противоположный берег. А за это время в машине я летал сюда, туда, по этой машине. И опять же, благодаря моему низенькому росту, который Господь Бог дал мне, я остался жив. Благодаря тому, что рука ангела-хранителя была надо мной. Почему? Потому что Господь жребий спасения бросил в мою сторону, тогда, когда я еще не родился. И Он делал все, чтобы сохранить мне жизнь, потому что если бы тогда я разбился, я ушел бы в ад. Я отдаю себе отчет за всю свою жизнь, которой я жил. И в данном случае машина упала в воду, и она не рванула. Получился хлопок по воде, и канистры упали в воду и не рванула. Вы знаете, было 25 марта, минус 5 градусов на улице, мы стояли, останавливали машины. Никто из машин не хотел останавливаться, это мы были грязные, и плюс видели аварии, никто не хотел, как-то все боялись. И шла колонна, 8 машин прибалтийских, предпоследняя остановилась, и привезли нас в Бобруйск, в больницу. Началось обследование. Поверьте, я был в грязи, но не было ни одной царапины. Мой водителя была разбита чашечка. И вот на второй день, когда привезли меня на место происшествия, подполковник оформляет протокол и на лейтенанта говорит: «Где трупы?» Он говорит: «Да вот один ходит». И подполковник сказал: «Действительно, парень, ты родился в рубашке. До тебя на этом перекрестке было 7 аварий и все со смертными случаями». Я не знал тогда, как ему ответить. Сегодня я ему ответил, что не в рубашке я родился, что Господь Бог меня сохранял. Сохранял до сегодняшнего дня. И когда начали поднимать машину, у меня начался еще один инстинкт – самосохранение. Когда начали поднимать машину, я увидел, что удар именно шел там, где я сидел на месте пассажира. Там была, извините за выражение, консервная банка. Там не было ничего живого места. И я понял, что Господь Бог сохранил мне жизнь. И я начал искать Господа Бога. К верующим идти я не хотел. Я продолжал считать, что это секта, это фанатики, это ненормально. И я начал искать Господа Бога по православным храмам. Милые мои друзья, я не думаю, что кто-то больше объездил, чем я, по православным храмам, монастырям. Я искал Господа Бога. Если бы вы знали, сколько я перецеловал этих святых в кавычках икон, но ничего не происходило. Здесь не было мира, не было в сердце покоя. Вы знаете, было все. Была политическая власть, были деньги, были заводы, было все, но не было мира. Я искал этот мир, но не находил. И я понял, что нужно как-то искать Господа Бога. И вот когда-то в Почаево, в Почаевском монастыре, я стоял и молился, я говорил: «Господи, если есть Бог, мне не нужна такая вера. Я хочу Тебя встретить в своем сердце». Я пытался читать Новый Завет, но он мне не открывался, Евангелие мне не открывалось. Вы знаете, я заставлял даже себя. Я купил кассеты с Новым Заветом, я ехал в машине, включал, но я ничего не понимал. Думаю, ну как, я закончил университет, закончил техникум, и не могу понять этой книги. Я очень много читал философии, особенно восточной. Но когда Господь Бог открыл Твое Святое Писание, я понял, что если есть премудрость Господа Бога, так она заложена здесь, в Святой Книге. Поверь, милый мой друг, если ты покаешься, если ты начнешь читать Библию, ты точно скажешь, как я, премудрость Господа Бога в Слове Его. Премудрость Господа Бога в том, что когда ты еще не родился, у Него был вечный план спасения, чтобы Он отдал Своего Сына на Голгофский крест за тебя и за меня, чтобы мы сегодня могли прославлять Его Святое Имя. И вы знаете, где-то через 3 года до покаяния я начал ходить в церковь. Время от времени начал появляться на карьерной. Я помню, как первый раз я пришел на карьерную, я забился в самый угол и смотрел по сторонам, никто ли на меня не смотрит. Ну как же, член президентского совета страны пришел к фанатикам. Я действительно, я так считал. Но я заметил, что каждый раз, когда я прихожу на это служение, мне какой-то мир, какое-то спокойствие на сердце, я начал ходить часто. Когда вы становились на колени, о, поверьте, я не становился на колени, мне было стыдно встать на колени. Максимум, что я делал, или вставал, когда все стояли на колени, или, знаете, прятался за спиной, кто молился на колени для того, чтобы меня не видели. А когда призывали к покаянию, я думал, чего они так долго зовут меня? Ну почему я именно сегодня должен покаяться? И каждый раз, когда я приходил на служение, мне казалось, что призыв все ко мне и ко мне. Я молился мысленно. Я стеснялся молиться своими словами, и я молился мысленно. Я помню, когда уже Бог начал касаться моего сердца, я отворачивался от жены, смотрел в окно, и мог полчаса молиться мысленно и думать о Господе. Я не знал. Моя душа рвалась на 2 части. Одной части хотелось мирно ночные дискотеки гулять, а вторая часть уже искала Господа. Шла очень долгая борьба. И вот произошел случай, который изменил мою жизнь. Вы знаете, я ехал из загорода, я строил там дом. Подъезжаю и вижу, какой-то новый молитвенный дом открылся. И меня заинтересовало здание, именно архитектура. Я подъехал туда и спросил, говорю, что у вас за церковь? Мне говорят, нашу церковь зовут Филадельфия, мы это пятидесятническая церковь. Я говорю, мне она подойдет, потому что мои родители пятидесятники. Я вышел в машину и сказал жене, Наташа, так стесняюсь тебя, когда мы приезжаем в церковь молиться словами. Я завтра поеду сам. Я хочу помолиться словами Господу хоть раз в жизни. Потом я уже прочитал в псалмах, что написано, «Открой уста, и я их наполню». Вы знаете, я прошел в воскресенье, сошла сила Господня на меня, я начал плакать. Я начал плакать, это были слезы покаяния. Словами, то я не молился, я молился мысленно. Я все только говорил, Господи, прости меня, Господи, прости меня. И вы знаете, как слишком заумному Бог не показал и физическое схождение Святого Духа. Сходила какая-то теплота, она покрывала меня с головы до ног. И эта теплота, это облако медленно-медленно спускалось и покрывало меня. И когда это облако покрыло полностью меня, какая-то сила подхватила меня и вывела наперед. И в тот день я покаялся. Я благодарю Господа Бога именно за то покаяние. Вы знаете, в данном случае я приобрел самое ценное. У меня есть много что в жизни. В Экклезиасте написано, что богатство – это дар Божий. И Бог мне дал это богатство. Но я не должен забывать никогда, что самое ценное, которое дал Господь Бог в жизни, это святая кровь Христа, которая с Голгофы, там на Голгофе, была пролита за меня. И благодаря этой святой крови Иисус Христос искупил меня в этом грешном мире, и я могу стоять, братья и сестры, перед вами и прославлять Его великое имя. И вы знаете, когда я покаялся, первое, что сделал дьявол, мне сказал, ну что, штундой стал? Ну что ты сейчас скажешь своим министрам, банкирам, своим компаньонам? И я знал, что мне нужно полить за собой мосты. Я так ждал этого долгого времени. Я был где-то внутренне готов. Первое, я вышел после церкви, позвонил своим директорам и сказал, у меня произошли большие изменения. Я покаялся, я стал верующим. Когда они не понимали, что такое верующий, я им поговорил по-народному. Я стал штундой. И тогда все прекрасно понимали, что это такое. Говорят, да какие будут изменения? Я говорю, никаких изменений в нас не будет. Вы знаете, я обзвонил банкиру, я обзвонил своих знакомых. И 2 недели, когда звонили мне по телефону, я им говорил, произошли большие изменения, я стал верующий. Точно так же, когда мне задавали, что за верующий, я им говорю, штунда. И все начинали понимать, что такое. И вы знаете, когда я все это сделал, сам вопрос отпал сам собой. И было, доходило даже до такого, что когда мне мой партнер второй раз звонил в течение этих 2 недели, я забывал, что я уже говорил, что я стал верующий. И когда я в конце разговора говорю: подожди, не ложите трубку, у меня есть новость, я хочу вам сказать. Мне этот партнер говорил: да, я знаю, какая новость, ты стал верующим. Я говорю: да, я стал верующим. И вы знаете, после этого все вопросы отпали. Наоборот, в банках больше доверия и так дальше. Я хочу зачитать перед тем, как еще пару слов сказать, свидетельство. Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 15, 16, 17. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионим, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионим, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионим, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли меня? И сказал ему: Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Моя мама за меня молилась 20 лет, но когда я покаялся, она не поверила. Она решила приехать из Киева, и сестра, которая за меня молилась, Надежда, 20 лет, она, наверное, раза 3 звонила: ты не пошутил? Может, ты просто пошутил, покаялся, а потом ты наши опозоришь? Я говорю: нет, я покаялся серьезно. И вот мать решила проверить, покаялся ли ее сыночек или нет. Был такой пророк Устимка, которая жила в тех краях. И Господь Бог через него сказал, что с твоих троих сынов я одного призову. И я его благословлю так, что узнают все в Советском Союзе. И мать думала: ну, наверное, это будет Федор старший, потому что сам такой кажется смиренный. Потом, может, младший Василий. А Виктор так себе. Он бизнесмен, ему Бога не надо. Но у Господа свои планы. Он призвал меня первым. И вот мать приезжает ко мне в гости, она 2 дня живет, и на 3-й день поехала моему брату ночевать. Когда она звонит мне на 3-е сутки, говорит: я говорю: мама, слава Богу, Бог меня крестил Святым Духом. Я хочу своим свидетельством рассказать, и пусть оно будет для вас назидание, чтобы вы ревновали о крещении Святым Духом. Я ходил в школу международного служения. Я как только покаялся, объявляли о приеме в группу, я подумал: ой, я не знаю Библии, как раз для меня это подойдет. И был там урок крещения Святым Духом. Проповедник читает лекцию, и тут переходит на иной язык. Я думаю: ты посмотри, какой благословенный брат. Как на него сходит сила Господня, что он может так перейти на иной язык. И думаю: вот если бы меня Бог крестил этой силой. И вы знаете, я так захотел, чтобы Господь Бог меня крестил Святым Духом. Там говорят: кто не крещенный Святым Духом? Я поднял руку, начали за меня молиться, а я как слишком умный в кавычках, думаю: Господи, как же мне не пропустить тот момент, когда ты меня крестишь Святым Духом? И вы знаете, я в церкви не был крещенный Святым Духом. И вот диакон подходит и говорит: Виктор, ты веришь, что сегодня тебе Господь Бог крестит Святым Духом? Говорю: конечно верю. Вот иди и не сомневайся. Я пришел домой, жена мне открывает дверь, я говорю: Наташа, покорми меня быстренько, я лягу сегодня спать отдельно, потому что мне Бог крестит сегодня Святым Духом. Я даже не сомневался. Вы знаете, я пошел и приготовился, самое интересное, так разделся, аккуратно все повесил, почитал Евангелие, дождался, пока моя жена выключит свет и легла спать, и думаю: ну, пора, ну, молиться, думаю, сейчас Бог крестит Святым Духом, уже и жена не будет мешать ничего. Я выключил этот свет и стал на колени, и на самом деле Бог крестил меня Святым Духом. Я начал молиться на иных языках. Вы знаете, я не могу это вам передать, что-то такое. Я плакал, как ребенок. Я плакал и молился, я пел на ином языке. Я благословлял Господа Бога. Я молился на коленях и лежа. Я промолился полночи, и когда я, обессиленный, упал на кровать, я уснул. Утром я проснулся, и дьявол говорит: ну что, домолился? Наверное, ты уже шизофрению получил. Я говорю: Господи, если от тебя, я сейчас встану на колени, я буду молиться на иных языках. Я встал на колени и начал молиться на иных языках, и я сказал: Господь, я благодарю тебе. Ну а когда же Господь Бог крестит Святым Духом, вы же прекрасно знаете, что Он дает силы для свидетельства и дает силы для прославления Его великого имени. Ну, я тут начал. Первое, начинаю организовывать в себя утренние молитвы. Может, первоначально ко мне ходили, знаете, как на совещание к генеральному директору. Боялись отказать. Ну, кто откажет генеральному директору в 9 часов утра прийти помолиться? И вы знаете, нас молились православный, католичка и я один пятидесятник. Потом я начал молиться, говорю, Господи, ну что же я буду один в компании? Ну дай мне еще в помощь кого-то. И так покаялся один брат и одна сестра, и нас стало трое пятидесятников. По понедельнику у меня в этом личном кабинете проходит библейная группа по изучению Библии. Приходят братья из моей церкви, и Господь Бог благословляет. И вот был еще один такой случай, как Господь Бог благословляет своих детей. Снится мне сон. Я не вижу ни ангела, ни Бога. Я слышу только голос, как есть в Библии выражение, говорящий, говорит ко мне. Виктор, ты помнишь, что ты хотел из старой конторы на завода управления не сделать? Я говорю, конечно, помню, бар имени гостиницу. И голос мне говорит, ты стал верующим, ты знаешь, что тебе нужно сделать? Я сказал, да, Господи, знаю, я там построю молитвенный дом. То есть ночью я Богу даю обет о строительстве молитвенного дома. А как раз, как я покаялся, 2 месяца у меня люди на заводах не получали зарплату. Я встал и говорю, Господи, я готов построить молитвенный дом, но где же мне взять деньги? И я сделал шаг вере. Я позвонил директору сахарного завода и говорю, Миронович, мы с тобой строим молитвенный дом. Она говорит, как молитвенный дом? У нас сахар не продается, денег нету, а вы молитвенный дом. Я говорю, я не знаю, но вот Бог мне сказал, чтобы я построил молитвенный дом. И когда мы даем обетование Богу, служить Ему, поверьте, Бог старицы отдает. Через 2 недели я получаю контракт с Китаем на $1 миллион. И вот появились деньги на строительство молитвенного дома. На сегодняшний день на сахарном заводе молитвенный дом построен. Там приняло водное крещение 8 человек. И слава Богу, Бог помалу сеет свое святое слово у меня в компании. Вы знаете, на самом деле, когда мы говорим Господу, как Христос задавал вопрос Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Точно так же, милый мой друг, тебе и мне Господь Бог задаст этот вопрос. Если ты говоришь в молитве, да, Боже, я тебя люблю, Он задаст тебе вопрос. Он не только задаст тебе вопрос, но Он и тебе испытает. Господь Бог не раз испытывал мою любовь к Нему. Он допустил так, что в свое время я сидел в тюрьме, это было в прошлом году, меня посадили на 5 дней в КПЗ. У меня есть по этому поводу отдельное свидетельство. Лучше с Господом в тюрьме, чем без Бога на свободе. Я только скажу, почему Господь Бог меня отправил туда. Поверьте, иногда нужно таких теплых бизнесменов, как я, достать из теплой машины и отправить в тюрьму для того, чтобы мы познавали любовь Господа Бога. Но самая главная причина, почему меня Бог отправил туда, была следующим образом. В камере сидело 2 человека. Один – Анатолий, который 19 лет отсидел в тюрьме, в том числе 15 лет за убийство. И второй – Сергей, который 8 месяцев провел в афганском плену. Господь Бог захотел, чтобы я посидел в камере, чтобы на меня открыли уголовное дело, допустил Господь Бог, чтобы я там свидетельствовал. И поверьте, это были самые удачные мои евангелизационные дни в моей жизни. Милый мой друг, если на этом ты месте есть, и если ты веришь, что это не сказка, все, что я тебе рассказал сегодня в этом своем свидетельстве, я хотел бы сегодня с тобой молиться. Если ты еще никогда не каялся перед Господом Богом, если ты на самом деле хочешь почувствовать в своем сердце, чтобы в твое сердце ушел камень, тебе лично нужно предстать перед Господом Богом и покаяться. Я верю, что то святое слово, которое сегодня звучало, оно прорастет в вашем сердце. В Библии написано, что один сеет, второй поливает, а возрастает Господь. Если ты никогда не каялся перед Господом Богом, придет то время, что мало ты что покаялся, ты точно так же выйдешь за эту кафедру и будешь прославлять великое имя Иисуса Христа. Я хочу вас благословить именем Иисуса Христа. Будьте благословенны, будьте благословенны.